Доброе утро. Прошу извинений, немножко задержался. Значит, тема, которую мы с вами сегодня продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Да придет Царствие Твое». Мы говорим на эту тему, потому что Царствие Божие, которое в основном вся масса верующих христиан ожидает, это, как правило, Царство Божие, которое на небе. Как в молитве «Отче наш» как бы сказано, вот, в общем, как воля твоя на небе, но то, что на земле должна быть такая же воля в нас конкретно, это как-то так в молитве «Отче наш» это упоминается, и мы часто упоминаем, но задумываться особенно не задумываемся над этими словами. И тема «Да приди Царствие Твое», она связана именно с нашей практической жизнью. Вот это Царствие должно прийти конкретно никуда-то. Не, это не то, что на небе. На небе оно будет, но оно должно быть сначала появиться здесь. И да придет конкретно не куда-то, я молюсь, да придет туда, а вот сюда именно, в мое сердце. Я не буду повторять, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, да. Тема «Да придет Царствие Твое», мы читали стихи и рассматривали разные тексты, которые говорят практически об одном и том же, что Царство Божие – это любовь, которая не перестает. Царство Божие – это совокупность плодов Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Именно вот такие люди, которые вот этого достигают, они в Библии называются Христовыми, потому что они распяли плоть со страстями и похотями, другими словами, порвали все связующие нити, которые их соединяли раньше с царством этого мира, с князем этого мира. То есть мы не можем стать Христовыми, живя во грехах. Чтобы стать Христовыми, нужно полностью, я уже так буду говорить, сделать развод, развестись полностью и окончательно с сатаной. А сегодня я хочу вам почитать довольно известное место. Мы читали его, исследовали. Это Римлянам 14 глава с 1 по 22 стихи. Именно здесь, вот в этом месте Писания, в 17 стихе, есть такие слова, которые я часто повторяю. Здесь тоже так, можно сказать, очень концентрированно, в сжатом виде, да, сказано, что такое Царство Божие. И вот то, о чем в данной главе описывается, это очень, будем так говорить, специфическая ситуация, очень часто встречающаяся в отношениях между верующими. Мы говорим, что церковь – это вот, ну, как бы Царство Божие. Я говорю, а что же здесь творится? И правильно ли у нас, как говорится, отношения строятся? В соответствии ли с этим Царством Божьим или нет? Вот мы будем с вами исследовать вот эту главу. Значит, в 17 стихе сказано: «Ибо Царство Божие», вот заметьте, казалось бы, если бы мы читали внимательно, но как не обратите внимания на эти слова? И как они просто, ясно говорят нам, что такое Царство Божие. «Ибо Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Я повторюсь, немножечко добавил к этим словам, да, чтобы было более ясно, что имеется в виду «не пища». Вы знаете, Ветхий Завет, если читаем, там дни праздничные, там туда приходили люди, там была пища, там было питье, все это было связано с религиозной жизнью, да, вот, с храмовым служением. И вы знаете, у нас ведь в Новом Завете, ну, нету такого, да, ну, допустим, если говорить как бы о пище и питье, вот вечеря Господня, вот этот обряд, там есть как бы кусочек пищи и глоточек питья, да. Так вот, Царство Божие – это не священные какие-то пищи и питья. Это не какие-то священные обряды типа вечери Господней. Царство Божие, может, кому-то это не понравится, это не крещение. То есть крещение – это не Царство Божие. Потому что Царство Божие – это то, что внутри нас, состояние нашей души. А там не может обряд быть. Обряд мы внешне исполняем, и он только напоминает нам о Царстве Божьем. Он какие-то детали раскрывает, но это еще не, ну так я бы сказал, лозунг или транспарант. Это то, к чему он призывает нас, а вот к чему призывает, его еще нет. Это напоминание нам, какими мы должны быть. Так вот, Царство Божье не крещение, не вечеря Господня, не вера в какую-либо доктрину церковную, ну типа двоица, троица, да, или там Дух Святой, личность, не личность, да. Царство Божие – это не соблюдение субботы по букве закона, тем более не соблюдение воскресенья или пятницы. Царство Божие – это не праздники религиозные, не там Рождество, не Пасха, допустим, не там, там, знаете, Вознесение Господне, там еще чего-нибудь. Царство Божие, обратите внимание, праведность, то есть, другими словами говоря, святость. Да? Праведный человек – это человек, который делает праведные, правильные дела, да? То есть греха как бы не делает. А это как раз говорит о чем? Что праведность – это и есть святость. То есть Царство Божие – это святость. Это не делание, ну, преступных действий. Это не участие в преступных разговорах. Но заметьте, можно и не говорить. Вернее, извините, можно и не, да, не говорить, и не делать преступления, но при этом не иметь и мира, то есть переживать о чем-то, да, скорбеть о чем-то, в обиде ходить. Не только праведность или святость Царства Божия, но это и мир постоянный внутри нас, который не может быть нарушен, и который не зависит ни от каких внешних обстоятельств. И написано «и радость во Святом Духе». Ну, не злорадство, да, а радость, что даже когда вот кто-то из тех, кто нас обижал, и у него случается какая-то беда, какое-то несчастье, неуспех, у нас иногда хотя бы легенькая, но может появиться радость. То есть такое, знаете, вот чувство, которое можно сказать злорадство. Мы радуемся тому, что с кем-то произошло что-то нехорошее. Так вот, радость имеется в виду, что даже когда твой враг упадет, у тебя должна быть печаль. Еще такой момент, вот о радости. Вот мы вчера буквально вспоминали: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». У нас, ну вот мы такие люди, ну что поделать, как говорится, какими родились, какими воспитались, какими получились, да. У нас вот так как-то складывается жизнь, что если все хорошо в жизни, мы можем быть действительно в радостном настроении. Если искушения, если нападки, мы уже как ежик сворачиваемся, у нас уже настроение пропадает, мира нет, радости нет. Это тоже нехороший признак. То есть, другими словами говоря, радость у нас должна быть постоянная. Мы должны чего-то достичь, мы должны увидеть в себе ту силу, которую Господь нам дает в борьбе с грехом. Мы, как спортсмены, которые нацелены на высокие, там, допустим, олимпийские или мировые награды, должны понимать, что любой сильный соперник, любые нападки сатаны, любые искушения – это очередная тренировка, очередной прессинг, очередное воспитание, чтобы меня воспитать, меня приучить и ловкости, и силе, и отваге, да, и настрой на мой, на победу, на борьбу еще должен стать еще более сильным. То есть Царство Божие, еще раз повторяю, это праведность, это святость, это не делание никакого преступного дела, да, и одновременно это при этом же мир, радость, если сюда добавить, и любовь ко всем, включая и врагам, да, это нормальное состояние, которое и именно характеризует, что такое Царство Божие внутри нас. Так вот, самый такой, будем говорить, христианский аспект мы с вами сегодня будем рассматривать, аспект Царства Божия, чтобы понять, в Царстве Божьем мы или нет. Вот обратите внимание, тут надо, как говорится, вспомнить, да, а может оно, как говорится, на памяти и близко, да, долго не надо вспоминать, вот, что происходит в церкви между нами. или между конфессиями, так как часто мы встречаемся, а принадлежим, верим вроде бы одному Богу, принадлежим к разным конфессиям, и, естественно, у нас протест, противоречия друг другу, нападки, обвинения и осуждения. Так вот, смотрите, вот у нас в жизни как есть церковь, человека туда принимают, да, в эту какую-то церковь, человека крестят. И везде есть вот такое. У каждой церкви есть список доктрин, таких основополагающих, на которых как бы зиждется учение данной церкви. И вот этот список, в одной церкви там свои детали, в другой иные какие-то детали. И ну, есть что-то, что и совпадает, а есть в чем-то разница, да. Так вот, обратите внимание, вот... Чтобы принять человека в церковь, обязательно к нему, ему предъявляется этот список. Он должен его изучить, пройти, да. Его будут подготавливать, чтобы он с этими доктринами был согласен. И после согласия, там уже, да, и после определенного опроса этого человека могут крестить. Так вот, смотрите, что написано. Немощного в вере, то есть человек, который еще... немощный, то есть многого чего не знает, многого чего не понимает, да. Принимайте, обратите внимание, не отвергайте, принимайте без споров о, я бы сказал тут, о его мнениях. Типа, вот мы так понимаем, наше мнение в этом вопросе вот такое, а вот он не понимает, или может даже такое сказать, что, извините, но я пока не могу этого принять, я его не понимаю. Кстати, должен напомнить, что все, что не по вере, то грех. То есть, когда мы заставляем человека принять какую-то доктрину, которую он еще не понимает, это уже он принимает не по вере, то есть не по убеждениям. Да? Его просто заставляют, и ему часто говорят, что если ты не, вот с этим не согласен, ну, тогда по времени с крещением мы не можем тебя принять, ну... Человек понимает, что раз не принимает церковь, то и, как говорится, а без церкви, значит, и спасение будет под вопросом, да. Но вот здесь сказано, что мы, если мы церковь, если у нас Царство Божье, то мы должны понимать нечто более глубокое и более важное. Если человек идет, кстати, хочу сказать, почему вот именно так написано. Что церковь или Царство Божие – это не список доктрин, во что мы верим или во что мы не верим, чем согласны или не согласны. Что Царство Божие – это праведность и мир и радость во Святом Духе. Когда я говорю, скажите, зачем вы креститесь? Какая основная цель в том, что вы стали христианином? Ну как, чтобы ходить в церковь, чтобы спастись? Вот потому у нас и возникают трения, с людьми, которые пытаются к нам прийти в церковь. Спастись через доктрины, да? Прийти к Богу через вечерю, через крещение, через членство. Цель наша, для чего мы крестились? Не знаете ли, что все мы, крестящиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, в другом месте в тело Его крестились. Другими словами, в смерть для греха, или крестились в тело его, а мы не можем с грехами быть одним телом. Мы не можем быть едиными. Не может между нами быть атмосферы неба, если с грехами мы не боремся, и если мы говорим, что грех непобедим. Грех и любовь – несовместимые вещи. Это антагонисты. Так вот, если бы мы стремились к святости, к отношениям, к атмосфере неба, которая проявляется в любви, которая никогда не перестает, не завидует, не гордится, не превозносится, не ищет своего, то мы бы, конечно, и немощному в вере, который хотел бы к нам примкнуть, не ставили бы препон. Главное – это атмосфера неба, которая должна возникнуть в сердце каждого из нас, а потом и между нами, чтобы мы были единым телом, единым организмом друг с другом и со Христом. И обратите внимание, вот первохристианская церковь, там вы помните, да, не буду повторять, у всех было одно сердце, одна душа, и там никто ничего не почитал своим. Все было общее, богатые не были в излишествах бедные не были в недостатке. И люди видели именно это. Там этим людям, которые хотели примкнуть, не выставляли претензии, ты вот с этим согласен, не согласен. Если человек захотел вот так жить с такими людьми, если человек соскучился вот за такими отношениями, если он их искал, и вот он увидел, и он говорит, слушайте, я хочу быть с вами, мне нравится вот эта атмосфера. А мы тут начинаем вот выставлять вопросы, список. Понимаешь, ты вот этого не понимаешь, ты вот этого еще не знаешь, с этой доктриной ты не согласен, ты там субботу или воскресенье еще не празднуешь, ты на языках не говоришь, да? То есть, вы поняли, да? Если у нас в церкви Царство Божье, то здесь атмосфера любви, а не атмосфера доктрин, обрядов, дней, там, пищ или питья. И если бы было у нас именно вот это на первом месте, и человек, который приходит и говорит, я вот таким хочу быть, то я говорю, тут бы не было споров о мнениях этого человека. Знаете, а он еще вот это не понимает, а он с этим еще не согласен, а до этого ему вообще, как говорится, еще далеки, да, очень далеко, да? Вот здесь сказано, если вы Царство Божие, если у вас атмосфера любви, то немощного в вере, который полюбил ваши отношения, который соскучился за вот такой любовью, которая царит, и единением, которое царят между вами, его принимайте без спора во мнении, о мнениях. Кто-то скажет, а если он не соблюдает тот день? Да не в дне же Царство Божие, как бы Павел нам говорит. Принимайте его, он примет и вашу субботу, или ваше воскресенье. Я сейчас не говорю, суббота или воскресенье, что лучше, что плохо. Я просто говорю, что в каких церквах субботу соблюдают, где-то воскресенье, да, а мусульмане, как вы знаете, пятницу, да. Мысль какая? Царство Божие – это то, что внутри нас, то, что мы испытываем друг к другу и к тому, кто приходит через нас к Богу. И поэтому не надо строить препон, не надо строить преград человеку, который полюбил Бога, который есть любовь. Принимайте его. А если он что-то ест, кто-то скажет, ну, допустим, есть еще колбасу, а мы вот не только колбасу и вообще ничего мясного не кушаем, допустим, да? Ничего страшного, принимайте Царство Божие, это не колбаса. И не салат, между прочим, который кто-то ест. Царство Божие – это мир отношений между людьми. И если мы начнем выставлять наши, как говорится, доктрины, как частокол, как забор какой-то, или как крепостные стены, поймите, мы не проявим той любви, этот человек, который искал любовь, он развернется и уйдет. Так вот, немощного в вере принимайте без споров о его мнениях. По поводу пищи, по поводу дня, там, по поводу обряда, доктрины какой-то или еще чего-либо. Почему? Ибо иной уверен, обратите внимание, уверен, что можно есть все. А немощный ест овощи. Вот пример тут приводится. Иной считает, что Бог един или один. А иной считает, что их три, а иной считает, что их два. И заметьте, на эту тему у нас происходят споры, когда мы общаемся. По этому вопросу людей исключают из церкви, видите ли, он принял единого Бога. Но я вам хочу сказать, вы поймите, тот, кто принял единого Бога и начал выставлять этого единого Бога как рожон, на который он хочет наколоть церковь, да, поймите, это не Царство Божие. Ну, ты узнала о едином Боге, но почему ты ведешь себя так с церковью, что начинаешь эту церковь колоть этим единым Богом, как копьем? Царство Божие – это праведность. Это когда ты не судишь церковь, не судишь человека. Далее, почему церковь становится, как говорится, в штыки против того, кому открылась вот эта истина о том, что Бог един? Почему вы начинаете тоже колоть этого человека? Почему начинается спор что уже говорит о том, что мы никакого отношения к Царству Божьему вообще не имеем. Почему начинаются споры, почему начинаются обвинения, осуждения, перепалки, почему начинается раздражение, а потом почему происходит собрание, на котором этого человека исключают. Хотя я вам скажу, ну так как тот человек открыл какую-то для себя доктрину, что-то у него поменялось, да, ну и то, что он сам стал нападать и сам стал обвинять, что церковь Вавилон, да, вы понимаете, он сам фактически заработал, чтобы его вышвырнули, извините, за борт. Здесь, по сути, люди одинаковые. Друг друга не переваривают, если кто-то не так понимает. Только верят в разные доктрины. А по сути, как говорят, обои рябое. Поэтому еще раз вам напоминаю, что если возникают трения, ну, ходит человек в церковь, говорит, мне нравится ваша любовь, ваши отношения. Вы знаете, я прочитал Библию, что тут написано все-таки суббота, а не воскресенье. Все, ты враг рода человеческого, все так, или ты каешься, или мы тебя отсюда вышвыриваем. Это в корне неправильно. И, кстати, хочу сказать, если бы мы не арканили этих людей и не набрасывали веревку на шею и не душили людей, да люди бы, может быть, там, вот они что-то поняли. Но отношения никогда никто хороший не променяет на какой-то день. Взаимоотношения – это самое важное, потому что это и есть Царство Божье. Поэтому, если кто-то считает, кто-то уверен, что мне открылось вот там двоица или троица, Христос там Бог или не Бог, да. Но если вы так поняли, ну хорошо, тихонько поняли, тихонько размышляйте, тихонько задайте вопрос. А те, кто считает, что надо понимать иначе, тихонько, без споров, без упреков, расскажите о доводах, да. Но сохраните мир и взаимопонимание. Когда нету накала страстей, это уже похоже что-то из области Царства Божия. Когда нету вот этих споров и разногласий, мы не распаляемся в спорах друг с другом, тогда рассудок более чист, и Богу легче нам что-то объяснить. Мы легче придем к взаимопониманию, нежели сразу, ах, ты не так понимаешь, где мой церковный нож. Я тебе сейчас уничтожу. То есть исключу, да? Заметьте, Царство Божие да придет, вот церковь, вот в таком виде. Вот иной уверен, кстати, хочу сказать, уверен. Вы знаете, это, вот это слово, как бы оно говорит, вот мы его часто так и повторяем, да, я уверен, я знаю точно, вот это только так, а другой точно так же уверен. Я хочу сказать, вот эта черта очень нехорошая. Из-за вот этого уверен я, да, и происходят споры. Вот это я уверен. И это выставляю на показ в противовес кому-то, кто тоже уверен. Я вам должен сказать, это дурной признак, говорящий о том, что я не скромен, что я с претензиями, что я с амбициями. Ну, допустим, я тоже в чем-то уверен, только ну, убежден. Вы слышали, я часто говорю, что я давно неверующий, я убежденный. Но я убежденный, но я спокойный. В том, в чем я убежден, я это десятки раз проверял, перепроверял. Я всегда говорю, если я не прав, пожалуйста, если найдете, где написано не так, пожалуйста, мне скажите. А если есть доводы, пожалуйста, озвучьте. Если я увижу, что действительно мои доводы несостоятельны, я приму ваши. Я уверен, но спорить, доказывать, навязывать – не буду никому ничего. Я не буду человека загонять в свою конфессию со своими доктринами, своими обрядами и днями. Царство Божие – это, еще раз повторяю, не пища, не питье, не доктрины, а праведность и мир. Это гармония душ, это любовь, это сочувствие, это сострадание, это милосердие, это кротость и так далее и тому подобное. Мы можем быть в чем-то уверены, убеждены. Но мы должны понимать, что мы можем ошибаться, никто из нас не имеет семь пядей во лбу, и ни у кого нет такого, вот будем говорить, ума Господня, чтобы понимать так, как Господь. Да, сегодня я так понимаю, хорошо, спокойно, верю в это, но не укоряй никого, кто с тобой не согласен или по-иному понимает тот или иной вопрос. Вот это второй стих. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Этот текст можно перефразировать. Иной верит, что Бог един, а иной верит, что Бог триедин. Иной верит, что Дух Святой – личность, а иной – не личность. Иной соблюдает субботу, иной – воскресенье. Иной ходит в ту церковь, а я хожу в эту церковь. Да? Иной говорит на языках и считает, что это вот самое, что ни на есть важное. Иной не говорит. Кстати, мы побыли в разных церквах, и каждого из нас убедили, уверили, что именно вот так, как мы сказали, как у нас вот здесь есть. А теперь смотрите, какой совет. Если мы, конечно, Царство Божие, мы примем это к сведению. Если нет Царства Божия, нам этот текст кажется какой-то такой, знаете, с подвохом, провокационный, нас, значит, устраняющий от веры нашей церковной. Смотрите, в третьем стихе что сказано. Кто ест, я добавлю, или кто верит в такую-то доктрину, или кто ходит, или кто понимает какой-то библейский вопрос по-своему. Смотрите. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Что такое не уничижай? Не перевоспитывай, не приставай, не осуждай. Не раздражайся, не укоряй, не прессуй его, да? Тем более не исключай его за это. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И слушайте, и кто не ест, если ты тоже осуждаешь или уничижаешь, ты тоже не в Царстве Божьем. Вы заметите, те откровения, какие у кого-то появляются, они, как правило, связаны не с Царством Божьим, не с любовью, не с праведностью, не с святостью, обратите внимание, а с какой-то доктриной. Церкви по уровню морали практически все одинаковые. А что их отличает, так это как раз доктрины, пищи, праздники, это пития, обряды, символы, крещения во имя того или иного, да? Мы все друг на друга готовы нападать. Мы готовы судить друг друга. Мы готовы спорить с пеной у рта. Мы готовы исключать и объявлять анафемы друг другу. Это говорит о том, что мы обое рябое, что с Царством Божьим наша церковь и мы лично, которые входим в это членство, ничего общего у нас нет с этим Царством Божьим. Где споры, где уничижение, где осуждение, где заборы, где упреки. Там нет Царства Божьего. Там это просто организация, которая называется, вот допустим, там, мы православные. Это организация православных. Но эти православные ничего общего не имеют с Царством Божьим. Так же самое это организация баптистов, адвентистов, католиков, там, иеговистов, да. Вы вот обратите внимание, церковь зиждется на обрядах, то есть другими словами, если так можно интерпретировать, на законе Моисеевом, на букве закона, на обрядах, которые надо телом соблюдать, но не на том, что должно быть внутри нас. Значит, кто ест, не осуждай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Задаю вопрос, а как же Бог его принял? Но если он потянулся, значит, Бог к нему взывал, я имею в виду, человек потянулся к Богу, к церкви, к вере, к Библии. Как он его принял? У нас вопрос другой, по-другому стоит. Как он мог его принять, когда он еще ест там что-то? Но Бог же не принимает его сразу, как говорится, по уровню 10 класса. Он пришел в первый класс 1 сентября. А ты вот не знаешь, что в 10 классе, а ты вот не умеешь решать задачки, а ты вот не согласен с этим. Мы тебя не можем принять, пока ты до 10 класса не дойдешь, да? А потом крестишься. Он скажет, если я дойду до 10 класса, я буду знать и понимать, и Бог мне это объяснит, то зачем мне сдалась вообще ваша церковь? Так вот, вы видите, да? Бог принимает человека, вот порыв, у кого, на каком, как говорится, уровне и у кого по какому вопросу. Но если человек потянулся к любви, А у нас в церкви есть любовь. Мы не можем выставить никаких ему доктрин, никаких преград, никаких препятствий, да, чтобы он примкнул к нам. Ну, я не говорю о том, что вообще не надо ничего разговаривать, вообще, вот, знаете, вот я верю. Есть люди, которые, знаете, в порыве эмоций могут, как говорится, наговорить, могут во многое уверовать, а потом остынут и, как говорится, могут быть даже соблазнены. Я это тоже понимаю, и я сейчас не говорю именно об этом аспекте, что все-таки там и поговорить надо, да, посмотреть, насколько человек там, ну, серьезен, да, чтобы не получилось так поспешно какого-то шага предпринято, да. Но я говорю сейчас о той, о том аспекте христианской жизни, когда мы, веря во что-то, не принимаем того, кто с этим еще не согласен. Когда мы спорим и выясняем отношения за какой-то доктриной, дня, там, пищи, обряда, крещения, да, вы обратите внимание, что тот, кто принял единого Бога, он уже не общается с теми, кто в три единого верит. Он сразу начинает осуждать церковь и сразу переходит в другую церковь. И я подчеркиваю, это признак, заметьте, что да, вот вроде бы мне открылось, но я при этом осудил всех. Я вступаю в споры, я в раздражении, когда на эту тему мы говорим. Мы друг на друга нападаем, мы готовы друг друга задушить. Ну, не образно, я говорю образно, не буквально. Так вот, кто во что верит, кто что ест, кто с чем согласен или кто с чем не согласен. Вот ты так понимаешь? Да, я так понимаю сегодня. Так вот, правило тебе, правило Царства Божьего, чтобы оно пришло, постав перед собою задачу номер один – не уничижать кого-то, кто не таков. Кстати, хочу сказать, уничижает, как правило, только гордый человек. Чтобы кого-то унизить, это свойственно тому, кто очень, так говорится, возвышен, высокое мнение о себе. Не уничижай другого. Не гордись тем, что ты там это понял. Ты еще вообще не знаешь, что ты понял. Если ты не понял, что такое любовь, что такое взаимопонимание, что такое милосердие, что такое сострадание, да, ты вообще ничего не понял и никакой доктрины понять не можешь. Это просто тебе там что-то засветило, да, кто-то что-то сказал или там, я не знаю, тебе пришло это в голову. И ты теперь считаешь, что у тебя величайший свет, без которого весь мир погибнет. Нет, нет, еще раз нет. Так вот, хотите, чтобы пришло Царство Небесное? Не уничижайте того, кто сегодня не так понимает, не туда ходит, не говорит на языках, или больше делает ударение на закон, или кто-то делает ударение на любовь. Только одно качество, вот это, как только начинается уничижение, споры и разногласия, знайте, ничего общего с Богом, Царством Божьим мы не имеем. Если человек тянется к Богу, его надо принять таким, каков он есть. Почему? А его таким принимает Бог. Бог тоже, может, как говорится, понимает, что он еще того не знает, то не соблюдает, с этим он еще не согласен, да? Но он его принимает, то есть, другими словами, не отвергает, не ставит препон, не упрекает его за прошлую жизнь. Он говорит: я рад, что ты задумался, я рад, что ты сделал первые шаги, и я тебя люблю. Вот, вот за вот эти первые шаги, за первый порыв, за первое желание прийти к этому. А тебе еще идти, 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 ты много чего не понимаешь. Но ничего, я тебя уже принял. Пока что ты на данном этапе мой. Ты пришел в школу, в которой будешь учиться, и постепенно будешь открывать для себя новое и новое. И смотрите, 4 стих что говорит. Кто ты? Осуждающий чужого раба. Кто ты осуждающий? Кто ты упрекающий? Кто ты спорящий? Как кто я? Я член самой правильной истинной церкви. Что ты нос задрал? Кто тебе сказал, что ты член самой истинной церкви? Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Твое осуждение, да, Это говорит о чем? Что эта похоть в тебе жива, что гордыня в тебе жива, что ты осуждаешь, потому что ты правильный, а кто-то неправильный. Это тебе сказали, что ты ходишь в истинную церковь. Истинная церковь, еще раз повторяю, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вот истинная церковь. Если в тебе этого нет, если ты еще заявляешь, что это невозможно достичь, то я хочу сказать, забудь вообще про свое христианство. Ты с этим своим христианцем придешь на суд. И многого чего придется тебе на этом суде испытать. За все свои осуждения, которые ты совершал в чей-то адрес. Обратите внимание, кто ты? Почему ты возомнил о себе так, что ты в истинной церкви, что ты пуп земли, почему ты вот осуждаешь, почему ты упрекаешь, почему ты препоны ставишь человеку, который идет к Богу, он же не к тебе идет, между прочим. Бог, здесь мы читаем, Бог принял его. А я стал, как Папа Римский, посредником между Богом и вами, и говорил, так, а я тебя не пущу. Бог говорит, я принял, а я говорю, что я не пущу. Слушай, ты негодный раб. Я уже так говорю, Бог как бы мог сказать, ты почему стал посредником? Единый посредник – это Иисус Христос. Чего ты его не пускаешь? А я вот так считаю, да извини, пожалуйста, считай, что хочешь, коль ты бухгалтер. Но у тебя нет души, у тебя нет любви, у тебя нет понимания вообще, что человек делает первые шаги. Если у нас родился ребенок, если он маленький, не то сказал, не то понял, а много чего не понял. Ну, мы же его любим, почему он маленький, он растет, он вырастет, он поймет, да? А тут совершенно другая логика. Хотя логика одна и та же. Кто ты? Почему ты возомнил? Почему ты превозносишься? Почему ты гордишься? И обратите внимание, мы его принимаем в членство своей как бы церкви, да? Или не принимаем? А почему у нас такое отношение? А потому что мы начальники, а он раб. Мы уже, говорится, сидим на престолах и уже судим 12 колен сынов Израилевых. Здесь сказано чужого раба. Не твоего, это раб чужой, для тебя чужой, это не твой. А чей же он раб? Написано, Бог принял его. Это раб Божий, это раб Христов. Бог его звал. Бог его побуждал. Он сделал первые шаги. Он пошел навстречу того, кто не рабовладелец, а кто любящий и добрый, заботливый отец, родитель. Бог говорит, это мой человек. Почему ты его осуждаешь и его делаешь своим рабом церковным? Почему ты вынуждаешь его не по вере принимать доктрины, соглашаться с твоим днем или с твоим единым или триединым Богом? Прояви любовь, обними, посочувствуй, введи в дом твой. Если он голодный, накорми. Вот Царство Божие. А у нас Царство Божие – это масса доктрин. Это лабиринт, через который надо пройти, прежде чем попадешь в рай. Или в нашу церковь. Так вот, кто ты, осуждающий чужого раба? И дальше написано. Пред своим Господом стоит он. Заметьте, не пред твоим. Вот здесь имеется в виду пред своим. Вот он пока что на своем детском немощном уровне, да, он Бога понимает по-своему. Вот он услышал, что Христос там принял блудницу, что он ее не осудил, что он защитил. А, допустим, человек на данный момент тоже был, ну, что-то наподобие или сродни этой блуднице. И его все, как говорится, пинали ногами, и к нему все плохо относились, с ним вообще брезговали иметь какие-либо отношения. Он это все испытал. И вдруг он слышит, что Христос вот так относится. Услышал это от верующих, пришел к ним, а эти верующие, которые читали вот это местописание, вдруг ему заявляют, ты подожди еще, мы тебя еще, как говорится, на рентген, на УЗИ поведем. Мы тебя еще просмотрим, с чем ты согласен. Ты должен будешь все сначала согласиться, все принять. И только тогда мы будем решать, принимать тебя или не принимать у наших песочников. Вот здесь написано, что, и, кстати, хочу вам сказать, что даже в церкви, уже члены церкви, каждый пред своим Господом стоит или каждый падает. Почему пред своим? У нас ведь даже понятие о Боге, о вере у всех разное. В чем-то мы совпадаем в своих мнениях, а в чем-то не совпадаем. Кто-то делает ударение на одно, кто-то на другое. То есть я хочу сказать, не говоря сейчас, хорошо это или плохо. Мы, вот написано, Господь нас создал по образу, по подобию своему. Вот и мы создаем в своем сознании Господа по образу, по подобию своему. И мой Господь отличается от вашего. Мы не все одинаково понимаем. Но если ваш Господь у вас осуждает меня, а я осуждаю у вас, то это говорит о том, что ни один, ни другой Господь не есть истинный. Это тот Господь, которого мы себе в сознании своем нарисовали. Но кто-то скажет, вот, Саша, к чему ты подводишь? Вот кто как живет, кто во что верит, так пусть и будет, а где же будет единство? Я хочу вам сказать. Здесь мы читаем, не осуждай, не упрекай, не прессуй человека. Люби такого, какого он есть, с такими доктринами и понятиями, какие у него есть. Люби его и в любви разговаривайте. То есть говорить надо, но упрекать не надо, осуждать не надо, нападать нельзя, раздражаться нельзя, и исключать за это нельзя. И бунт поднимать, что и мне открылось, а вам не открылось, и вы Вавилон большой, это тоже нельзя делать, вот эти вот, будем говорить, выходки горделивые. Этого не должно быть. Если мы верующие, если мы хотим, чтобы пришло Царство Божие к нам, внутрь нас. Потому и написано, каждый как бы пред своим Господом стоит он или падает. Ну, что имеется в виду, стоит или падает? Ну, мы действительно пред своим Богом бываем и стоим, и падаем. Но у нас же, если я служу другому Господу, мне кажется, что если он не согласен со мной в каком-то вопросе, то он падает или лежит. Если он согласен со мной, то он стоит в вере, а он может вообще не стоять в вере, если в нем нет любви, нет взаимопонимания, нет милосердия, нет сострадания. Это мы так понимаем, что кто-то падает, ну, с доктриной не согласен, а в глазах Божьих он стоит, потому что он к главному тянется. Это в наших глазах такое мнение, что вот мы стоим. А если между вами любви нет, то вы лежите. Так вот, пред своим Господом стоит каждый человек или падает. И будет восстановлен, обратите внимание, ибо силен Господь восставить его. То есть позвольте Богу это сделать. И заметьте, почему здесь написано «будет восставлен»? Потому что Бог совершенно иным способом, не так, как мы это делаем, влияет на человека и восстанавливает его. Господь совершенно иным способом. У него нет вот это принять, не принять. Он принимает любого человека с любым уровнем знаний, познаний и даже с любым характером. Для него важно то, что он уже пошел. И Бог сделает все, чтобы не осудить, не упрекнуть, чтобы поддержать человека в его добром намерении, чтобы человек не упал, не опустил руки, чтобы он захотел идти. Обратите внимание, Бог в роли друга. Вот это и есть Царство Небесное. Вот то, как Бог относится к каждому из нас, это и есть Царство Божие внутри Бога. Бог для человека немощного является другом, спасителем, МЧС, как бы так сказать. Он не спрашивает, куда ты ходишь и чего ты сюда вляпался. Он спасает. А мы вообще со своим, в кавычках, Царством Божьим являемся вообще экзаменаторами, цензорами, судьями. И мы прежде чем спасти человека, будем читать ему мораль. Мы вспоминаем случай, помните, притча о милосердном самарянине. Священник прошел, подумал, и не помог, да, подумал, ну, вот надо было тут не ходить, вот кто виноват, вот ты, значит, не с Богом был, да, и пошел там, левит также прошел. Милосердный самарянин не сел, не стал говорить ему, мораль читать, вот, видишь, тут лежит, истекает кровью, надо помочь. Но он, и он помогает. Но человек, который делает первые шаги, он тоже истекает кровью. Ему надо помочь, протянуть руку помощи, поддержать человека. Конечно, разумно, с головой, там, без глупостей, да, без фанатизма. А мы начинаем допрос. А что ты шел этой дорогой? А почему ты не слушал совета? А ты вот с этим еще не согласен? Слушай, я истекаю кровью, помоги. Нет, не морочь голову, иди отсюда. Так вот, еще раз напоминаю. Вот, чтобы пришло Царство Небесное, мы должны задуматься над тем, как мы вообще относимся к человеку. Это я говорю сейчас о церкви, но есть же и семья, есть же братья и сестры, есть же соседи, есть на работе, с кем мы работаем, с кем мы соприкасаемся. Есть люди, которые не так верят, не туда ходят. Задумайтесь, в царстве ли мы Божьем, пришло ли оно в наше сердце, задумайтесь над тем, как мы вообще разговариваем. Если мы, ну я вот такой пример хочу привести, вот это такой, знаете, показательный. Вот я слышал, вот человек верующий попадает в тюрьму, это было в советское время за религиозные убеждения. Заходит в камеру, а там накурено, как в самом густом тумане. Все курят. И вот он сразу начинает морщиться, фу, вот вы все курите, вот как можно дышать. И его сразу начинают не любить. Кто-то, а потом могут еще, как говорится, и устроить ему кое-что, прописать его в камере. Так вот, что я хочу сказать. Ну, накурен. Ну, такие люди, контингент такой, что ты ожидал вообще? И что ты начинаешь морщить нос, что ты начинаешь показывать свою брезгливость? Это обернется все против тебя. Ты уничижил тех, а они уничижат тебя только гораздо сильнее и больнее. Прими как должное, но дыши, помолись, чтобы Бог защитил тебя, как говорится, от этого никотина, который воздух пропитал, да? Но не уничижай. И кто зайдет и не уничижает, кто относится к людям нормально, я хочу сказать, это людей, тех, которые там в камере, преступников, располагает. И к тебе будут расположены, они увидят в тебе Царство Божие. Ты понимаешь этих людей, ты не судишь. Да, ты не куришь, а они курят. Но ты относишься так, как будто бы они не курят. И как будто кругом благоухает атмосфера неба. А тут все-таки как камера из оки. Это к чему я говорю? Вы видите, насколько отличается наша методика в отношениях с другими людьми. В семье, ну, у кого-то есть такая привычка, ну, не такая, как у меня. Нет, все должно быть по-моему. Сколько тебе говорить, там, растяпа или что-то? Нет, ну, я не говорю, что не надо говорить, надо сказать. Но скажи так, чтобы человеку захотелось исправиться, не так ли? Не в этом ли Царство Божие, и не об этом ли тема да придет? Вот пока вот нет у нас вот таких отношений, снизойти. Понять, простить, войти в положение человека, протянуть руку помощи, не упрекнуть. Вот в этом Царство Божье, которое должно прийти. Если у нас этого нет, я вам хочу сказать, ну и что, что мы крещенные? Ну и что, что вам наобещали, что вы сидите на корабле, и Царство Божье плывете и спите по дороге? Ну и что, что вам объяснили, ну и что, что вы уверовали? Поймите, это не Царство Божье и... Вот с таким поведением Царство Божие не наследует никто. Ну, ребенок что-то не то сделал. Ну, не оттолкните, ну, не упрекните. Я уже не говорю, ну, не пошлите его матом. К сожалению, есть такие верующие, которые чуть что тут же и матом даже. Ну, они уже такие верующие, знаете, так где-то там внутри он думает, что он верующий, а вообще уже, как говорится, распустился по полной программе. Вы видите, да? Что такое Царство Божие? Ребенка не упрекни. Если вы дети, не упрекните родителей, они уже пожилые. Они, ну, что-то уже понимают, они не так понимают, но не так они были воспитаны. Может, немножко есть фанатизм, но я хочу сказать, Царство Божие, снизойди, даже если есть фанатизм. Да приди погладь того же отца или обними ту же маму. Да мама, испытав это, захочет задуматься. Обратите внимание, это ключ к взаимопониманию. Если мы упрекнули, человек замкнулся, и человек не имеет такого здравого рассудка, он не, в обиде, он не может даже логически рассуждать так чисто, чтобы Бог ему что-то открыл. Потому что мы упрекнули, мы его как ежика оттолкнули чем-то острым. Он взял и, как говорится, скрутился, и со всех сторон только иголки. Цель же у нас должна быть, если мы в Царстве Божьем, цель же должна быть не упрекнуть, не больно сделать, а донести, объяснить, ну как это можно сделать, если у меня нет любви, если я осудил, если я уничижил, если я обрек его, как говорится, на погибель, если я произнес ему анафему, если я его обозвал дураком или недотепой какой-то, или растяпой какой-то. Вы понимаете, что это не Царство Божие. Какой бы человек ни был. Но мы все понимаем, вот если я плохой, и я споткнулся, меня осудили, меня упрекнули, меня вышвырнули вон за пределы так называемого христианского песочника. Кто-то подошел, не стал говорить, да, вот тебя правильно, неправильно там осудили, да, а просто протянул руку помощи, говорит, я тебя понимаю. Ну, бывает в жизни такое, ничего, не расстраивайся, это не конец жизни. И вы знаете, этот человек на него посмотрит глазами Царства Божьего. Неужели такие люди есть? Этот человек за вами будет ходить. Этот человек вас будет уважать. А ваша любовь – это, можно так сказать, своего рода атмосфера, которая будет все время располагать этого человека, да, атмосфера любви, к тому, чтобы он не спорил с вами. И если он в вас влюбился, он примет через время всякие ваши доктрины. Вы будете просто с ним разговаривать, и все. И он будет соглашаться, потому что мы не колем его шилом, извините, в какое-то место. Вот ты не понимаешь, на тебе укол. Вот мы на это должны обратить внимание. Бог его восстановит через меня. Но чтобы Бог через меня его восстановил, приблизил к себе, я должен работать на волне Святого Духа. Я должен в Духе Господнем быть, чтобы влиять на него как Господь. Это опять плоды Духа. Милосердие, любовь, кротость, смирение, простота. То есть что должен испытать человек, общаясь с нами? Не то, что я фарисей из фарисеев. Не то, что я хожу в истинную церковь, не то, что у меня правильные доктрины, а что я похож на своего Создателя, что я похож на Христа, который меня спас не доктринами, прошу обратить ваше внимание, который спас меня любовью, я его полюбил за любовь, я его полюбил за сочувствие, за сострадание, за желание помочь, за то, что не упрекнул, не осудил. Мы же стали между Богом и человеком и всунули сюда целый пакет обновлений воли Господней. И что этот пакет? Суббота, свинина, десятина, пожертвования, хор, миссионерство, там, членство церкви, крещение во имя кого-то, доктрины, обряды, вечери, языки иные. Вот мы что вставили, вот мы чем мерим, вот наша церковная линейка. У Бога линейка, которую он меряет человека. Это не куда мы ходим, ни сколько лет у нас церковного стажа, пропускали мы вечерю или нет. У Бога линейка. Предмет или инструмент для измерения – это насколько ты пребываешь в любви, насколько ты способен любить другого человека, способен ли ты понять, снизойти, войти в положение этого человека. Вы поняли, да? Вот все межконфессиональные разборки. Или разборки внутри церкви, кого принять, кого исключить. Поймите, дух, с которым мы все это делаем, это дух, противоположный духу Царства Божьего, Царствию Божию. Нельзя, это противоречит Божьей логике, атмосфере Божьей любви. Я сейчас не о том говорю, что вот надо экуменическое движение, надо со всеми объединяться, вот кто во что верит, кто во что гораздо, кто куда ходит, и кто и как, и там, и что исповедует. Нет, нет и нет, еще раз повторяю. Я не из этих людей, которые вот надо со всеми объединяться. Да, я могу и такое сказать, пусть меня примут католики в свою церковь, я уступлю, только меня не примут, я католиком не буду. Я не буду и адвентистом уже, потому что у меня не вера моя не на доктринах, моя вера христианская, а не адвентистская или баптистская или там православная. Но я любого православного приму как брата. Я проявлю к нему Царство Божие, я его постараюсь понять, я не буду поднимать те вопросы, в которых он там заблуждается. Я буду находить общий язык через вопросы, которые нас объединяют. Я буду стараться, чтобы он почувствовал, что я его люблю. И когда он это испытает, он ко мне потянется. И не надо его насиловать своими доктринами, своими субботами и свининами. Не надо его из него изо рта вынимать ту свинину, пусть ест. И пусть радуется пока что, пусть ест, он и ел до сих пор, ничего там особенного не случилось с ним. Случится попозже, потому что, конечно, болячки, которые у нас появляются, это результат нашего образа жизни, и в первую очередь, что мы ели, и что мы пили, и сколько. Для меня баптист – брат, для меня иеговист – брат или сестра. И даже когда они нападают на меня, я стараюсь наоборот, как говорится, так лаконично ответить. Но кто-то говорит, ты не стоишь за истину. Я говорю, извини, истина не в том, что стоять за истину и спорить. Я проявляю мудрость, проявляю степенность. Я обхожу острые углы. Я не спорю, я и не поддакиваю. Но я и не спорю, я и не осуждаю, я и не раздражаюсь. Я знаю нечто, как успокоить того, кто на меня нападает. Я займу такую позицию, что он выдохнется, нападая на меня. А когда выдохнется, когда вот этот пыл, жар спорить и доказывать и спасать меня у него пропадет, я с ним буду просто спокойно разговаривать о том, о чем говорит мне Писание, о Царстве Божьем, об отношениях. И вы знаете, когда он сдуется, успокоится, он скажет вообще, ой, как хорошо, ой, как приятно было поговорить. Для меня сегодня Царство Божье именно в этом. Но я еще раз повторяю, я могу, вот я напомню, да, мне иногда люди говорят, Саша, ой, как хорошо, а куда ты ходишь? Да я говорю, никуда. А в какой церкви? Я говорю, ни в какой. А чего? Да меня, говорю, везде, во всех церквах выгоняют. Ой, как нехорошо. Ой, Саша, ну как же, ну где-то же надо быть. Я говорю, слушайте, ну я не против. Да, Саша, ты должен где-то быть. Я говорю, слушайте, я к вам вступаю. Возьмите меня. И вот знаете, как из фильма «Мальчиш, там, этот, мальчиш плохиш», да? «Мальчишки-бальчиш», кто помнит фильм, да? Да я свой буржуин с гранатами, да я свой, примите. Меня не принимают. Ну, я не с гранатами, но все понимают. Я не церковник. Я не сторонник никакой конфессии. У Бога нет конфессии, у Бога нет вот этих истов, баптистов, адвентистов, или православных, или католиков. У Бога есть добрые или злые, которые живут по законам Царства Божьего, или которые отвергают эти законы. У Бога мы либо родные дети, либо не родные. Хотя для Бога мы все родные, но я имею в виду это, что не родные, это мы сами себя так ставим в такое положение по отношению к Богу и Его Слову. И вот Бог нас именно к этому призывает, чтобы мы задумались, вот какого мы духа, вот это стоит вспомнить, не знаете, какого вы духа. Вот эти споры, вот эти разногласия, вот эти выяснения отношений, вот эти упреки, вот эти заборы, которые мы строим, с теми не общайтесь, с этими не общайтесь. Это о чем говорит? О нашей гордыне, о нашей заносчивости. Потому мы и упрекаем, потому мы и уничижаем, потому мы и говорим, вот те такие рассяки. Но я говорю при этом, я готов в любую церковь прийти, но я буду жить согласно вот этого Писания, согласно вот этих законов, которые я и изъясняю. Я не буду спорить. Но мое поведение будет все равно лучше, чем поведение того, кто вообще веру свою строит на обрядах и доктринах и на упреках. Да, ко мне люди потянутся, потому что увидят во мне не доктринальщика, а христианина. И это вызовет в церкви разделение, поэтому меня и туда и не примут. Ни в одной церкви, откуда меня гнали, нет такого, что я там вот что-то сделал, такое страшное преступление, обманул, осуждал, спорил, ругался, раскол делал. Обвинение одно, он не так понимает. Ну вот я не так понимаю. Вот как я понимаю, я с вами делюсь. Но меня выгонят, и тут же опять я не хожу, не занимаюсь миссионерством, как раньше я этим занимался. Меня люди тут же окружают. С кем-то пересекусь, с кем-то встречусь, человек говорит, ой, давайте общаться, давайте. Ой, а можно я приглашу того? Ну, пожалуйста. То есть я хочу сказать, не похвалиться, вот видите, вот я такой, а вы такие. Я не об этом. Я рассказывал, каким я был миссионером, как я всех загонял в угол, как я всех в тиски зажимал, как со всех капало. Ну, когда зажимают, капало, как только выжималку. Я всем доказывал, что я прав. Все соглашались, никто не имел симпатии ко мне, никто за мной не ходил, никто не уважал, и все шарахались при виде меня. Я рассказывал, как мне Бог сказал, пока не научишься любить человека, я тебя никуда не пошлю. Ты и так сам бегаешь вроде бы от моего имени, а толку ведь никакого, результата ведь никакого нет. И вот когда до меня вот это дошло, что Царство Божие – это не споры, это не доказательства, это не препирательства в доктринальных вопросах, что Царство Божие – ты должен проявить милосердие, сострадание. Тебе должно быть чуждым споры, разногласия, выяснение отношений, кто больше, кто меньше в Царстве Божьем. Если идет спор, кто больше, кто меньше в Царстве Божьем, то мы вообще никакого отношения к Царству Божию не имеем. Я думаю, вы поняли, да? Что каждый из нас должен себе, как говорится, зарубить на носу. Никакого упрека, никакого уничижения, никаких споров и никаких заборов между нами. Первая заповедь – возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. Все. На сих двух заповедях зиждется закон и пророки. Вот смысл христианской жизни. Мы приходим к Богу, мы приходим к Царству Божьему, мы приходим к образу жизни, который на небе, к атмосфере неба, а не к дню, крещению, доктрине, обряду. Бог нас влюбил своей любовью. Мы, не любя человека, вызываем отвращение своими доктринами, своим отношением, своим спорами, своими осуждениями. Дальше Павел пишет. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Но здесь имеется в виду, что раньше были дни праздничные в Израиле. И те, которые приняли Христа, уже, как говорится, эти дни не вспоминали. Вот знаете, как у православных, говорят, вот скоро Троица. Ну, а для протестанта там Троица, а он, ну, как говорится, к этому относится так сказать, без всякого, как говорится, участия, да. Он не принимает участие, он с этим, ну, по-своему, понимает, да? И вот кто-то говорит, вы знаете, сейчас Пасха или там Рождество. А кто-то говорит, вот это православное, это идолопоклонство. Это, я говорю, зачем ты вообще рот раскрываешь? Зачем ты это говоришь человеку? Ну, для него это свято. Ну, прими его. Он по-своему понимает Бога. Он пред своим Богом стоит. Вот как стоит. А ты думаешь, что он падает. Покажи, что у тебя больше знания. Покажи, что ты выше. Не говори, что твоя церковь более истинная. Ты это покажи, прояви. Он это увидит, он это почувствует. И он скажет, знаешь, я хочу ходить туда, куда ты ходишь. Вот это и есть Царство Божие. Вот это и должно прийти. Да приди Царствие Твое. Вот куда? Ко мне, а не куда-то. И я еще раз говорю. Разговаривать надо, но сначала надо научиться любить. Не надо спорить, не надо доказывать. Научитесь любить, а любовь, она не спорит. Любовь, она не превозносится. Любовь, она не осуждает, она не уничижает никого. И когда вы в любви будете разговаривать, нужно создать атмосферу любви. Если человек пришел с вами спорить, вы не спорьте. Утихомирьте его своим тихим миром, который внутри вас. Не ответьте ни разу ни на один упрек своим упреком ответным. Сгладьте все углы, дайте ему выдохнуться, дайте ему выговориться. И он сам поймет, что он глупости делает. А потом, когда возникнет атмосфера любви и взаимопонимания, пыл этот жар пропадет, вы с ним поговорите душа в душу. И вы увидите, что именно этот метод миссионерский действует гораздо лучше. Да не гораздо лучше, а вообще, как говорится, в сравнении с тем методом, каким вы работали. Вообще прямо противоположный и 100% как бы успешный. Так вот, иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно. Я добавляю, вот как здесь написано, иной ест свинину, другой не ест свинину. Иной вегетарианец, а другой мясоед. А кто-то говорит, а я сыроед. Ну ничего, не садитесь, не начинайте разговоры на эти темы. Бог нас призвал в свою любовь и в свою мудрость. И пребывайте в этой любви и в этой мудрости. Не проявляйте того духа, в котором вы когда-то жили и в котором живет, допустим, этот человек. Примите его таким, каков он есть. Это и есть Царство Божие. Примите пятидесятника с его иными языками, как своего брата, чтобы он не почувствовал, что он не на тех языках говорит. Не заставляйте его говорить на своих языках, на языке своей церкви. Вот чему нам надо научиться, вот в чем любовь Божия. Теперь смотрите, значит, иной отличает день от дня, другой судит о всяком не равно. Теперь слушайте, всякий, я добавляю, кто как верит сегодня, поступай сам, поступай по удостоверению своего ума, а другого не трогай и не упрекай, и не перевоспитывай, потому что это результат твоего перевоспитания твоей церковью. Это тебя так церковь научила. Может, не научила, может, способствовала, может, не заметила и, может, не подсказала. Дальше. Кто различает дни? Для Господа различает. Как для Господа? Ну, все-таки вот тут же пишется о днях. Но если это было связано с праздниками религиозными. Ну, по-своему эти дни напоминают ему о Господе и о том, что тот праздник или тот обряд в себе нес. Ну, у него пока что так. Он различает дни, он помнит Троицу, там, когда Троица праздник, когда Рождество, когда там Пасха. Он к этому дню относится с уважением, да. Но это все равно как-то с Господом связано. Ну пусть пока он различает. А кто не различает, допустим, ну вот я в данный момент, для меня праздник Троица, ну там или Пасха, ну я понимаю, что Христос умер, что Христос Спаситель, да. Но во что превратилась сегодня эта Пасха? То яйца здоровые где-то, извините, на площади выставлены, это символ Пасхи, яйца чего-то. А тут уже смотришь в Западной Европе, тут уже кролики стоят или зайчики. И плейбой вроде кролики, и тут еще... А чего это Рождество, казалось бы, почему это связано с этим, с кроликами? Ну, символ жизни, символ размножения, да. Вы понимаете, и в этот же день, ну хотя бы я говорю уже так, ну Пасха там, или там Рождество для кого-то, да, ну хотя бы в этот день примиритесь, уже было бы неплохо. А обычно, как говорят, зачем сегодня эти праздники? Ну, чтобы было у этих торговцев распродажа была, чтобы прибыль была. Рождественские, пасхальные, там скидки, распродажа. Так вот написано. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Ты веришь? Хорошо. Я не верю? Хорошо. Давайте не выяснять отношения. Уважь человека такого, какой он есть, и пусть тебя уважат. Создайте атмосферу для дальнейшего контакта. Дальше. Кто различает, не для Господа различает, как он понимает. Кто не различает, для Господа не различает. Я сейчас пример привел. Кто ест для Господа, заметьте, если мы верующие, то что мы делаем, мы считаем, что это с Господом связано, мне Господь это открыл. Поэтому так и написано. Ну, пусть это церковь объяснила, пусть это заблуждение, но человек понимает, что это как бы Господне повеление, поэтому я этого придерживаюсь, а я понимаю, что это не Господне повеление, я этого не придерживаюсь. Вот каждый из нас пред своим Господом, он своего Господа каждый по-своему понимает, и пред своим Господом падает или стоит. Вот вы видите, мы все разные. Кто ест, для Господа ест, потому что считает, что это правильно, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, ибо и благодарит Бога. Кто празднует субботу и говорит для Господа, потому что это Господне, кто празднует воскресенье, пытается, ну, пусть там какие-то аргументы он там видит, не видит, нашел, не нашел, но объявили ему, объяснили, что воскресенье, ну, пусть кто-то с пятницей, ну, ничего страшного. И Царство Божие не в пятнице, и не в субботе, и не в воскресенье, и не в свинине, и не в десятине. Царство Божие – это праведность и мир, и радость в отношениях наших друг с другом. И если бы вот это у нас было, я говорю, конфессии бы не было. Когда меня иногда спрашивают, Саша, какая твоя профессия, я так в шутку говорю, подрывник. А ты что, там на шахте где-то работал, в рудниках каких-то, или там, ну, взрывным делом занимаюсь? Я говорю, да нет, просто, говорю, так подрываю государственные, церковные, там, философские учения. А как ты подрываешь, что ты для этого делаешь? Да ничего не делаю. И ничего я, в принципе, не подрываю. Просто куда ни приду, с кем ни соприкоснусь, люди видят, что я не спорю. Я не ругаюсь, я не доказываю, что я умнее кого-то, да. Я слушаю человека. На меня могут нападать, я не отвечаю. Они успокаиваются, потом располагаются, потом как я с ними обращаюсь. Если просто они влюбляются, они тянутся, они уважают, они за мной идут. А пастырь, который привык быть начальником, с животиком, с галстуком, с интонацией такой, знаете, начальнической, иногда в барской такой манере разговаривать, да, люди сравнивают и говорят, нет, ну, говорят там, не говорят, а ко мне располагаются. От него уходят. И чувствуя вот, ну, мою атмосферу по отношению к ним, да, они понимают, когда они не спорят, они начинают думать. Когда начинают думать, я могу просто спокойно говорить, вот так написано, а ваше мнение какое, я не упрекаю, я не унижаю. Человек задумывается и принимает то, во что я верю, и понимает, что так оно и есть. Ну, кто не согласится, что Царство Божие – это праведность и мир, и радость во Святом Духе? Кто не согласится, что самое лучшее для человека что? Это когда тебя любят, когда уважают, когда снисходят, когда могут понять, войти в положение, простить. Ведь каждому из нас, как котенку, хочется, чтобы кто-то взял на руки. А не взял эту расческу, такую жесткую, да, как металлическую щетку. И чтобы начал расчесывать, да, это, против шерсти. Своими субботами, свининами, доктринами, едиными богами, богами или триедиными, да. Все ведь понимают, что хочется любви, хочется счастья, хочется быть принятым, не так ли? Почему же мы вот так ведем себя? Почему мы прошли такую школу вот церковную? Почему у нас такой дух? С кем не общайся, он плохой. Я говорю, слушайте, ну если он плохой, так надо же помочь как-то, чтобы он стал хорошим. Нет, не надо, вот общение – это территория сатаны, вы встанете на ихнюю сторону, и слушай, ну что у тебя за истина такая, что ты всех боишься, и со всеми не надо встречаться, а то, не дай Бог, меня переубедят. Вот в церкви такая атмосфера. Кто со мной общается, Саша, а можно я туда пойду? Пойди, пойди, конечно. Кто-то мне говорит, Саша, что ты за пастырь, что ты вот овец своих разрешаешь им ходить, а вдруг они там останутся? Я говорю, ну и пусть останутся. Пусть останутся там. Но то, что они слышали, они, если останутся, они там будут все время сравнивать, что слышали у меня и что они слышат там. Они со мной общались, они что-то испытали, они поймут там, так или не так. Они когда вернутся оттуда, они будут убежденными, и я их держать не буду на привязи, как собаку. Я не боюсь, говорю, пожалуйста, задавайте вопросы, если я не прав. Пожалуйста, сходите туда-туда, сравните. что вы от меня слышите, что там, сравните, задайте там вопросы, придите сюда, я не боюсь. Если я знаю, что это истина, мне бояться нечего, что я с кем-то буду общаться, куда-то перейду, в какую-то другую веру. Но если она будет умнее моей, я перейду и буду считать это радостью для себя. И скажу, слава Богу, спасибо тебе, что ты открыл мне глаза в этом вопросе. Я этого не понимал. Так вот, смотрите. Ибо никто из нас не живет для себя. Фактически мы можем жить для себя. Но если мы чего-то религиозного придерживаемся, то мы думаем, что мы это делаем для Бога и ради Бога. Мы так понимаем. И я, и вы. И никто не умирает для себя. Если кто-то чего-то отказывается, да, то он понимает, что это связано с верой. Да, он может заблуждаться, но пока что он так понимает. Так снизойди, пойми, войди в положение этого человека, не упрекай, не уничижай его. А живем ли для Господа, живем, если это связано с нашим пониманием? Умираем ли для Господа, умираем, потому живем ли или умираем, кто из нас, как что думать по отношению другого человека? Всегда Господний. Если человек вот так понимает, другого не знает и искренне верит, как он понимает, обратите внимание, Бог его не осудит за это, как это мы осуждаем его. Помните, да, текст такой есть? Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет? Ну вот человек, допустим, ничего не знал про ту свинину, которая написана в Библии. Но ему так объяснили, что что уходит в уста, не скверняет человека. Ну невнимательно прочитали, потому что там вообще не про свинину идет речь. Там про грязь, про неумытые руки, понимаете, да? Там вообще со свининой ничего общего нет. Но ему объяснили, он искренне верит, что это церковь, что это пастырь Божий, да. И он искренне ест эту свинину, как кто-то говорит, жрет. Ну пусть жрет. Он искренне, от непонимания, Бог его не осудит за это. Ну кто-то пришел там в церковь баптистскую или там пятидесятническую и услышал, что закон отменен, что есть любовь. Ну, без всяких подробностей, без всяких там деталей, как этого достичь. Но он искренне говорит, закон отменен, он, может быть, даже упирается. Это уже, конечно, нехорошо, но упирается. Ладно, пусть упирается. Пойми его. Если он не понимает, его так научили, он не знает, что он не прав. Бог его не осуждает, ему нет греха. Неважно, касается доктрины, еды какой-то, свинины там. Или там крещение, во имя кого. Ну вот как ему объяснили, он понимает, что это Господне, потому что он вроде же к Господу пришел, в церковь Господню. А мы со своей колокольни судим его и, как говорится, осуждаем и приговариваем. Читаем дальше. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Обратите внимание, если мы искренне верим, каждый по-своему, что-то, может, недопонимаем. Кто-то думает, что мы живые, а не мертвые. А те думают, нет, мы живые, а мы мертвые. Да? Так вот и Христос как бы говорит, вы не спорьте. Если вы искренне верите, искренне понимаете, что знаете, так и живете, не лукавите, не хитрите, да? То... Обратите внимание, Христос умер и воскрес, чтобы спасти и вас, и вас. А вы говорите, меня Он спас, а вы погибнете. И чтобы владычествовать, обратите внимание, Он владычествует как? Мы говорим, ну если тот есть, неужели Христос владычествует? Я говорю, извините, у Христа не на основании там свинины строится отношение с человеком, а на основании того, чем он внутри живет. Он видит в нем что-то хорошее, и он способствует этому хорошему, чтобы это росло и развивалось, и умножалось. Владычествовать будет Христос и над теми, и над другими. Но если мы искренне идем к Богу, пусть в чем-то и заблуждаемся, но его методика, говорит о чем? Что он располагает, что люди его любят, этого Христа. И он таким образом, имея авторитет, владычествует. Не в смысле управляет, манипулирует, как власть, придержащая в этом мире, да? А именно владычествует, что ему поклоняются, его любят, потому что он не осуждает никого. Дальше написано. А ты что осуждаешь брата твоего? Заметьте, почему такой вопрос? Христос будет владычествовать. Не мешайте Богу, что ты вмешиваешься. Он владычествует посредством любви. А ты чего встаешь между мною и ими, осуждаешь брата твоего? Почему брата? А он не в той церкви, не в моей. Извини, не ты ли говорил, что я отец всех людей? Не ты ли говорил, что мы все дети Божьи, независимо от того, кто в какую церковь ходит? Да, я говорю. Но он же не в моей церкви. Я говорю, так он же мой. Я же его позвал и тебя позвал, но вы в разных церквах. Но не осуждайте друг друга. Он брат твой. Даже если он не согласен с твоей доктриной. Кстати, он не согласен за твоего выпендривания, за твоего осуждения. Он потому противится. Если бы ты сказал в том духе, в каком надо, он принял бы. Так вот, а ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что уничижаешь брата твоего? То есть, обратите внимание, вопрос, где можно еще три восклицательных знака поставить. Кто тебя уполномочил вот этим делом грязным заниматься? Все мы предстанем на суд Христов, а не на твой и не на мой. Поэтому не суди. Бог будет определять, кто сколько знал, лукавил, не лукавил, и достоин или недостоин жизни вечной. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Обратите внимание, живу я. Почему вы берете на себя миссию спасать человека, причем не тем методом, как будто бы меня нет, как будто бы я молчу, как будто бы я не принимаю участие в спасении этого человека? Почему вы посчитали, что я мертвый, и решили встать на мое место, сесть на краю севера в сонме богов и сказать, что я подобен Всевышнему? Кто вам позволил это делать? Кто вам позволил становиться Папой Римским, наместником Сына Божия на земле? Я вас на эту миссию не благословлял. А почему написано, что предо мною преклонится всякое колено, и язык будет исповедовать Бога? Почему? Потому что это моя методика, это не ваша методика. Моя любовь – это не ваша любовь. Ваши упреки – это не моя любовь. Вот как я, вот как Христос, мой Сын, обращался там с мытарем, как мой сын обращался с блудницей, как мой сын обращался с рыбаками, которые стали впоследствии учениками. Вот почему за ним шли, почему преклонялись, почему говорили «осанна»? А потому что методика была не фарисейская, методика была не церковная, методика общения, методика находить общий язык, методика спасения была моя, как бы говорит Господь Бог. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Обратите внимание, каждый из нас за себя будет отчитываться перед Богом. А мы требуем, чтобы перед нами отчитались. Если не отчитываются, мы сами отчитываем человека. Не станем же более судить друг друга. Ни в церкви, ни в доме, в квартире, в семье. Ни родители детей, ни дети родителей, ни жена мужа, ни муж жену. Не будем судить пятидесятников, православных, харизматов и еще, что не туда ходят и не так скачут. А лучше судите, лучше рассуждайте, лучше думайте о том, как бы не подавать брату, добавляю, или сестре случай к преткновению или соблазну. Что такое подать брату преткновение? Ну, когда мы начинаем упрекать, все преткновение. Наш Бог не интересен, наш Бог не добрый, наш Бог плохой. От нашего Бога начинает шарахаться, а мы пред этим Богом стоим, думаем. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого. Вы видите выражение какое? только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Вот если ты понял, что свинина вредна, да, что об этом написано, и ты это понимаешь, то тогда, если ты будешь все-таки подъедать, то будет нечисто и будет грех, потому что ты знал волю Господина, но, как говорится, хитрил, мудрил и лукавил. А если человек этого не понимает, ну пусть пока что не понимает, он со временем поймет. И для него не является это нечистым, и для него не является это грехом. А мы ведь в разных школах, в разных классах по-разному понимаем. Вы понимаете, да? И я хожу в 7 класс и упрекаю того, кто в 3 классе. Я говорю, тебе грех, потому что ты что-то не соблюдаешь. А он бы, если понимал суть вот этого вопроса, он бы сказал, знаешь, когда я буду в 7 классе, и я не буду понимать, и я, допустим, контрольную работу не выполню, вот тогда ты можешь мне сказать, что я недотёк. А я пока что в 3 классе, так что извини. В 3 классе я слушаю, я понимаю, контрольное делаю, все нормально, отлично, экзамен там сдаю, если есть экзамен. Вы видите, да? Божья точка зрения через Павла нам озвучена. Я знаю и уверен, заметьте, знаю и уверен, убежден в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого. Что если человек не понимает, что это плохо, пусть неправильную доктрину он принял, пусть неправильно крестили его веничком, как некоторые говорят, по-православному, это же конец света вообще, вы понимаете, веник – это конец света. Но если он другой вопрос, другую доктрину по-другому понимает, заметьте, для него это нечисто, если он искренне это понимает и не лукавит. Для него это не является грехом. Павел говорит, я знаю и уверен не в вас, не в церковном понятии, не по церковному понятию, а в Господе Иисусе, что именно так. Царство Божие – это отношение. Он не то делает, а он не в том классе должен я сказать, если я в Царстве Божьем. Вот он противится, а то он не понимает, и должен это сам понимать и тоже должен это сказать. Вот если ты в каком классе находишься, вот для тебя вот в этом и будет ответственность. Для тебя будет нечисто, если ты будешь лукавить. Кто этого не понимает, не осуждайте, не укоряйте. Я не говорю, что надо экуменизм, я не говорю, что надо объединяться, вот давайте все, как говорится, винегрет, сделаем такую церковь, кто во что гораздо. Нет. Давайте объединяться для разговора. Давайте, чтобы между нами не было упреков. Давайте, чтобы не было раздражения. Давайте говорить в любви, научитесь любить друг друга такими, какими мы есть. И вот эта атмосфера уберет все церковные границы. Мы придем к истине, когда у нас нет предрассудков, нет у нас заносчивости, нет превозношения над кем-то, что вот только мы и только у нас спасение, как у Папы Римского. Вот когда у нас этого не будет, мы будем разговаривать, мы будем трезвы, мы будем здравы в рассудке, мы будем слышать друг друга. Для нас не будет унизительным принять мнение другого, если оно убедительно. А когда мы будем видеть и испытывать любовь от того человека, мы поймем, что такого до сих пор мы не встречали. Мы под влиянием Святого Духа, если будем правильно разговаривать и правильно выражать мысли, мнения свои, мы перестанем спорить, перестанем ругаться, и не будет никаких истов, ни баптистов, ни адвентистов, ни православных, ни католиков. Действительно будет тело Христово, движимо, объединяемо, соединяемо всякими взаимоскрепляющими связями любви. Вот к чему мы должны прийти. Вот она, атмосфера неба. Дальше читаю. Если же за пищу, или за вашего единого Бога, или за вашего триединого Бога, или за говорение на языках, или за субботу, или за свинину, или за воскресенье, или за пятницу, за мусульманство или иудаизм, за обрезание или какой-либо праздник. Огорчается твой брат, что ты начал его в этом упрекать, начал его прессовать и перевоспитывать, то ты уже не по любви поступаешь, не по любви Божьей. А человек говорит, а я же его люблю, поэтому я говорю, извини, любовь не насилует, любовь не упрекает, любовь не превозносится, любовь не ищет своего. Не губи твоею пищей, не губи твоим воскресеньем, не губи твоими языками иными, не губи там своими доктринами, там, поняли, субботами, едиными богами, не губи вот этим всего того, за кого Христос умер. Ведь Он умер, чтобы этого человека привести к себе. Он умер за меня, но я почему-то решил его умертвить, чтобы он таким мертвым пришел к Иисусу. Не губи твоими доктринами, твоими пониманиями, твоими знаниями, не губи того, за кого умер Христос. Другими словами, люби его, помоги Христу в спасении этого человека. Прими его таким, какого он есть. Мы же все это говорим во всех церквах, что нас принимает Господь такими, какими мы есть. Почему мы не принимаем другого человека с другой церкви такими, какими они есть, и почему мы начинаем их перевоспитывать. Дальше читаю. Да не хулится, обратите внимание, ваше доброе. Что такое хула? Не вызывайте противления. Хула – это протест, это несогласие, это возмущение. Когда мы начинаем своей вот этой церковной любовью насиловать человека, мы вызываем хулу у этого человека. А нас начинает плохо думать, от нас шарахаются и хотят подальше держаться. Это мой жизненный опыт. Я не стесняюсь, да, я такой был, не стесняюсь, говорю, да, я такой был дровосек. Я говорю, если была бы в церкви гильотина, и надо было бы во имя Господне отсекать у людей головы, ну, я бы работал с чистой совестью, да, вот такой я был. Самый истинный в самой истинной церкви и самый ревностный. Кто не так, да будет предан смерти. Все. Когда меня стали предавать смерти таким же методом, да, я стал возмущаться, так где ж любовь? Бог говорит, вот-вот, видишь. Вот о чем я тебе хотел долгое время объяснить. Пока тебя на эшафот, на гильотину не привели те, с которыми ты общался, ты не мог понять, что это некрасиво, что это нехорошо. А вот сейчас, слава Богу, ты понял. Да не хулиться ваше доброе. Заметьте, мы должны быть добрыми. И никакое проявление, никакой оттенок зла, неприязнь, осуждение, гордости не должен проявляться, чтобы это доброе не хулилось, чтобы у нас не вызывалось вот это чувство неприязни к нам даже за какую-то такую недобрую мелочь. Ибо Царство Божие не пища и не питье, и не суббота, и не воскресенье, и не вечеря, и не наговорение, и не доктрина, какая бы ни была, да, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Это атмосфера божеского естества внутри нас, внутри меня. Это атмосфера неба, в которой живут все непавшие миры. Кто сим служит? Я понимаю, что кого-то там дергать начинает, да, вот он вообще размазня, у него нету позиции. Нет, у меня позиция есть. Надо было вам встретиться со мной лет 15 назад, вы бы узнали, что это позиция. Я вас, как ухватил бы, я вас живыми не выпустил из своих рук. Вы бы узнали, что такое любовь к Богу и ко Христу в моей интерпретации. Вот, он не за церковь, он не за доктрину. Да, я не за церковь, не за доктрину, когда-то был. Да, я за Царство Божие, поэтому и тема так называется. Кто сим служит чем? Заметьте, праведностью, любовью, святостью, миром и радостью. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, слышите, да? Ну, может быть, не угоден церкви или какому-то ревнителю по вере иудейской. И слушайте, и достойно одобрения от людей. Но если он угоден Богу, то он его и Бог одобряет. Ведь заметьте, когда мы с кем-то спорим, потом у нас чувство такое неприятное, Дух Божий нас осуждает, что я натворил. Я тебе для этого посылал поговорить с человеком. Кстати, часто Бог нас таких не посылает, это мы сами премся, вроде бы мне Бог сказал. Надо же спасать людей. Так я пошел и добил. Последнее, как говорится, издыхание вышло из этого человека после моей миссионерской работы над этим человеком. Шары-бары-тары-бары, был живой и стал мертвым. Вот это вот такая наша христианская жизнь и такая миссионерская деятельность. И заметьте, кто сим служит, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Заметьте, что такое одобрение? Любовь это вызывает. Они к вам потянутся, как к Христу. А потом вы будете меняться. Заметьте, Христос, можно сказать, был экуменистом, да? Он всех любил, какой бы кто бы ни был, да? Но они к нему тянулись, а он их не перенимал, у него позиция была. Люди, влюбляясь в него за его любовь, а они принимали его, а не он их. Это то, к чему я веду. Итак, будем искать, добавляю, в наших взаимных отношениях, неважно, семья, церковь, межконфессиональные отношения, да, будем искать, будем, заметьте, что такое искать. Не просто так взять, как говорится, и с плеча рубануть, да, вот ты, куда ты смотришь, или там, во что ты веришь, ты вообще, как говорится, безмозглый, да. Заметьте, мы не ищем, мы просто, извините, ляпаем языком. В порыве какой-то глупой ревности. Заметьте, Павел пишет, будем искать. Поэтому не надо торопиться, будем искать, будем молиться, будем спрашивать Бога. Заметьте, на какую тему заговорить, как ответить человеку, чтобы это послужило к нашему миру и к взаимному назиданию, а не к спору, разногласию, раздражительности и упрекам. Ради пищи или какого-либо дня, там, обряда, праздника не разрушай дело Божие. Обратите внимание, дело Божие – это пробуждать любовь, показать Бога любви, да, и привлечь к Нему, расположить, чтобы он был не ежиком, который съежился, да, скрутился в комочек, а чтобы он открылся, чтобы он увидел Бога, который любит, который принимает такого человека, какого он есть, и который не судит и не осуждает. Так вот, в разговорах не надо поднимать тему с баптистом о том, что он закон отменял, что он верит в то, что закон отменял. В разговоре с пятидесятником не надо говорить о том, что у тебя языки сатанинские. Пусть сатанинские, но пусть он так понимает, как это связано с Богом. В разговоре с православным не надо трогать этого человека за то, что его веничком крестили. Что он на икону молится, он может на икону молиться более искренне, чем мы, непонятно на что. Ну вот он на икону искренне повернулся, перекрестился и искренне там, допустим, в чем-то рассказывался, а мы же не знаем, что в его сердце. А я на икону не молюсь, я вечером встал, молюсь на кровать, встал на колени, наклонился на кровать и заснул во имя Господа Иисуса. А тот не заснул, потому что стоя надо было перекреститься на икону. Ради вот всего этого, что я перечислял, не разрушай дело Божие. Дело Божие – это проявить любовь к человеку. Дело Божие – это пробудить любовь в этом человеке, пробудить тягу к Богу через меня. А я не могу к Богу приблизить человека, если я не отображаю его образ. Дальше написано «все чисто». Кто во что верит, если он не понимает чего-то большего, искренне верит, так научит, так понимает, для него все чисто. Но худо человеку, который ест на соблазн, или который демонстрирует какую-то свою доктрину, или какой-то свой день, или какие-то свои скрижали, чтобы уколоть, упрекнуть человека. Это не Царство Божие. Лучше не есть мясо, теперь слушайте, что я сейчас читаю и что я добавляю. Лучше не есть мясо, лучше не пить вина, лучше не соблюдать субботы или воскресенье, лучше не говорить на иных языках, лучше не заниматься омовением ног, чем этим заниматься и упрекать того, кто это не делает, в это не верит или это не соблюдает. Лучше бы ты вообще ничего религиозного не имел, просто был человеком. С большой буквы, чтобы все сказали, вот это человек. Вот если такие на небе, так я хочу с такими жить вечно. Как я уже говорю, в однокомнатной квартире. Этот не унизит, не укорит, не осудит. Вы слышите? Чем соблюдать субботу и упрекать того, кто соблюдает воскресенье, лучше не соблюдать субботу. Лучше жить в любви. А если любовь, которая не осуждает, там, не гордится, не превозносится, не ищет своего, так это же субботство. Дух Святой меня не осуждает за то, как я себя веду с людьми. Ведь суббота без субботства – это все равно, что тарелка без пищи. Значит, вы поняли? Лучше не верить в единого Бога, чем верить и упрекать того, кто верит пока что в триедино. Но пусть верит. Лучше не принимать участие в вечере, чем упрекать, что у вас вечеря, на вечере был батон с магазина и виноградный сок из пакета. А у нас мы выжимаем, у нас хлеб приготовляется особо. И зато мы особо как-то не разговариваем с человеком. У нас хлеб очень щепетильно готовится. Сок очень щепетильно отжимается, чтобы он был не брожённым. Но сами мы настолько заброжены, мы такая самогонка, мы такая, знаете, это, как говорят, брашка. С нас так и прет кого-то судить, кто не туда ходит, не в то верит, не то соблюдает, не то ест и так далее и тому подобное. Или не туда деньги сдает. Это его дело, он пред своим Господом стоит, пред своим падает. Ты чего? Ты кто? Чего ты лезешь не в свое дело? Ну и подходим к концу. Ты имеешь веру? Ты так понимаешь? Тебе так открыто? Тебя так научили? Но если это все искренне, имей ее сам в себе, обратите внимание, пред Богом. Не надо с этим бегать, не надо всех спасать, не надо всех упрекать, не надо всех перевоспитывать. Блажен кто, то есть счастлив, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот если ты избрал вот так, вот если ты веришь, если ты так считаешь, и если совесть твоя не осуждает ни чуть-чуть тебя за то, что ты делаешь, или во что ты веришь, или что ты там исполняешь, то блажен, тебя Бог спасет. За что? Кто-то скажет, так он же не в то верит, а он другого не знал. Так я же ему ходил, говорил, чтобы он другое узнал. Слушай, ты костоправ, который кости правильно поставленные ломает, костоправ, костолом. Ты же пошел ему, говоря о доктрине, унизил, оскорбил, вызвал чувство протеста, несогласия. Он в твоем лице увидел меня такого отвратительного, что ушел. Ты говоришь, я ему восвидетельствовал, всем народом засвидетельствовал, да? Все, он уже раб, знающий волю Господина, и будет бит теперь. Все, я либо во спасение говорю, либо во свидетельство. Я говорю, слушай, ты, что такое спасение? Ты вообще ни Бенни, ни кукареку. А что такое во свидетельство? Это, извини, упрек – это не свидетельство. Если подойти к человеку, извините, сказать, слушай, ты дурак. Я тебе хочу ума дать, да? У меня была такая ситуация, да? Там в семье жена верующая, муж неверующий. Ну, жена насиловала мужа, муж насиловал жену. Своим атеизмом она его верой, да? Ну, споры, разногласия. Я как-то приехал, и жена говорит, вот подходит, я стою, жена обращается к мужу, мы все втроем как бы в одном помещении. И она говорит, вот смотри, вот умный человек, который умно живет, умно верит, да, вот послушай его. Я стоял, я не знал, куда деться. Или вы знаете, что вы сказали своему мужу? Вот умный человек, а ты дурак. И вот он приехал, вот ты послушай, дурак, чтобы ты ума набрался. Я говорю, вы понимаете, что вы это сказали? Ну, я же ему должна была как-то во свидетельство сказать. Я говорю, слушайте, бить по устам надо за такие слова, за вот такое свидетельство. Вы осудили, вы приговорили, вы обозвали. Я не обзывала. Я говорю, извините, сказал, что я умный, а ему сказал, что ему надо меня слушать. Вы сказали, что у него этого ума нет. Ну, я же так не говорила. И говорю, вы так и сказали. Он, спросите его, что он понял. Так у нас вот такое вот. Обратите внимание, имеешь веру, понимаешь, совесть тебя не судит, живи. Да, этот человек мог бы принять более совершенную веру через меня, при условии, что я не буду осуждать этого человека, что этот человек увидит во мне нормальное христовое отношение, да, он тогда расположится, он примет мои более глубокие познания и мою более совершенную любовь. И заметьте, если я верю вот так, как я понимаю, если, заметьте, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, имеется в виду доктрина там, или обряд, или праздник, или еще что-то там, поступок какой-то, да? Если моя совесть меня не осуждает, я так понимаю, и я понимаю, что это искренне от Бога, и я большего не знал, я блажен, я счастлив, и меня никто не вправе ни за что осуждать. Если кто-то считает, что нужно быть более совершенным, так в первую очередь веди себя более совершенным. Прояви больше любовь, больше сочувствия, больше сострадания, больше милосердия. Прояви кротость, смирение, простоту. И если ты не будешь осуждать, и человек это почувствует, он примет твое. То, во что ты веришь. И того Бога, который сделал тебя таковым. Я на этом заканчиваю нашу тему. Не тему, а наше сегодняшнее общение. Ну, надеюсь, что кто-то что-то для себя полезное извлечет из этого. Хотел бы очень. Хотел бы, чтобы мы поняли, что Царство Божие – это не то, во что мы верим. Это не то, куда мы ходим. Это не то, как мы крестились, не то, какую доктрину мы уверовали. Что Царство Божие – это атмосфера неба, которая должна быть во мне. И когда она будет во мне, я буду запахом живительным на жизнь. Миссионерить много не надо. За любящим человеком, как за Христом, люди будут сами идти. Они будут любить, они будут слушать, они будут уважать, они будут преклоняться. Ну, я не говорю, что перед нами надо преклоняться. Они преклонятся пред тем Господом, которого увидят в нас. Но нас при этом будут любить и уважать. Это самый лучший миссионерский способ в мире. Это метод Христов. Здесь не надо собирать деньги на большую рекламу. Здесь не надо снимать никакие помещения, платить деньги, да, не надо хоры какие-то собирать, чтобы пением удивить людей, и через это они пришли к Богу, да. Здесь все очень просто. Имей в себе Бога, и пусть его все окружающие тебя люди видят, и они все потянутся. Это то же самое, о чем мы с вами не так давно читали. Вы соль земли, да. Если соль сделается бессильной, то что с ней делать? Выбросить вон на попрание людям, да? Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Его издалека видно. Вы свет. Если кругом тьма, если все не в то верят и не туда ходят, а у вас свет, так надо, чтобы этим светом не были мои доктрины, не были мои обряды, мои дни свинины десятины. Этим светом должна быть моя любовь. Если я таким буду, ко мне не может укрыться вот такая свеча, не может быть невидимым город, стоящий на вершине горы. Вот каким образом нас Бог пытается осветить или зажечь как свечу, или как город, который надо поднять на гору. Это город, который надо на гору какую-то поднять и поставить, чтобы было видно. Так вот, наша задача не говорить о том, что вот мы такие, мы должны так жить, чтобы это люди увидели, чтобы люди сказали, чтобы Бог нас возвысил через нашу любовь к Богу и к нашим ближним людям. Всего хорошего, Бог вам помощь, чтобы слова о Царстве Божьем не были у нас просто пустым звуком. Пусть Бог благословит нас. Аминь.